Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Ждут дворцового переворота или реально что-то делают? Почему российская оппозиция перессорилась и есть ли что делить политэмигрантам? ВСУ отступает, а Россия теряет более 1000 человек в день. Сколько русских солдат Путин готов положить за русский мир в Украине? Все только начинается. Пропагандистские плакаты в оккупированных городах Украины. Как там живут люди и что думают те, у кого была возможность уехать? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали.
Его Величеству Императору Всероссийскому слава!
Ура!
Ура!
Его Величество Император Всероссийский!
И все-таки, месье Дюк, неужели нельзя было найти более подходящих людей?
Не позорьте фамилию, кузен.
Самозванец.
Скажите, месье, что теперь все русские живут в Париже?
Да, мадам.
Но кто же там борется с большевиками?
Теперь никто, мадам.
Корона Российской империи или снова неуловимые? Карикатурное изображение белой эмиграции. Нет-нет, я не пытаюсь провести параллели с нынешними релокантами из ППЖ, пока Путин жив. А сели в Европе, ищут место под солнцем и внимательно следят за процессами в России. Правда. Совсем не хочется иронизировать на эту тему, но все же некоторые аллюзии напрашиваются, пусть не в комедиях и приключенческих лентах, а в драмах, если не сказать в трагедиях. О белоэмигрантах писал Михаил Булгаков, и по его пьесе «Бег» был снят одноименный фильм. Вынужденные бежать от революционеров и большевиков, царские чиновники и военные тоже не чурались интриги междоусобиц, как и нынешние политэмигранты, выворачивая наружу грязное белье конкурентов.
Ну и проделана гигантская работа по выяснению политической картины среди эмиграции. Собран материал о многих людях, могущих представить интерес.
Меня это немало не интересует.
Собранные данные мною обработаны в части направления умов, а также особенностей и свойств характеров, и занесены в особую ведомость. Это даст известные гарантии не совершить ошибки при использовании человека.
Политика меня не интересует.
Да, однако, ради любопытства, позвольте зачитать.
Политэмигранты собираются в разных странах с разными повестками. Антивоенный комитет России во главе с Михаилом Ходорковским проводит свои конференции в Берлине. Гарри Каспаров собирает сторонников в рамках форума «Свободная Россия» в Вильнюсе. Особняком стоит фонд борьбы с коррупцией уже без Навального, но с Леонидом Волковым, Марией Певчих и другими. Освобожденные в рамках обмена заключенными Илья Яшин и Владимир Карамурза пока не примкнули ни к одному из сообществ, но активно ведут свои политические кампании.
Я спокойно отношусь к тем людям, которые донатят ВСУ, которые участвуют в там, сборе средств на медицину, на оружие для ВСУ, на дроны для ВСУ. Я спокойно отношусь к тем людям, которые едут записываться в разного рода добровольческие батальоны, воюющие на стороне ВСУ. Это личное дело каждого. Но я не полевой командир, я не комбатант и вообще не военный. У меня другие методы борьбы. Я занимаюсь политикой, я политик. Я использую политические методы. Поэтому свою роль я вижу не в том, чтобы собирать донаты или там поддерживать какие-то вооруженные формирования. Моя роль заключается в том, чтобы рассказывать правду российскому обществу и объяснять российскому обществу, почему эта война вредна и опасна, в том числе для нашей страны. Эту работу тоже кто-то должен делать.
Владимир Карамурза больше сосредоточен на общении с американскими и европейскими институтами. Он хочет усилить санкционное давление на путинских чиновников и помочь тем россиянам, которые столкнулись с трудностями легализации на Западе.
С моей точки зрения, абсолютно неприемлем вот этот общий, абсолютно как бы неумный, не разбирающий никого подход, по которому, к сожалению, следуют некоторые страны Европейского Союза, когда любой человек с российским паспортом заведомо объявляется, я не знаю, угрозой, потенциальным преступником, когда людям запрещают получать визы, когда людям запрещают проезжать там, пересекать границу, когда вводят какие-то иные дискриминационные меры, там, с номерами машин, все эти истории с шампунями там, и так далее, о которых я вообще не знал в тюрьме, я только сейчас обо всем этом читаю. Это, простите меня, что?
В этом направлении уже работает и команда Михаила Ходорковского. Они с Европарламентом пытаются найти способ получения российскими эмигрантами аналога так называемого нансенского паспорта. Документ был популярен в 20-х годах прошлого столетия.
Во-первых, потому что нансеновский паспорт, как мы помним, это все-таки по нынешним временам, это дело ООН, а ООН с блокирующим голосом России, естественно, не пройти. Поэтому то решение, которое сейчас было предложено и рассматривается, это такой white-list, который поможет антивоенным россиянам, то есть тем людям, которые не имеют возможности, не имеют представительства со стороны российских официальных органов, то есть они не могут прийти в посольство, они не могут заменить свой паспорт, потому что в отношении них открыты уголовные дела, позволит этим людям получить в той стране, в которой они находятся, легче получить тот документ, который эта страна выдает. Вот, например, если мы возьмем Германию и Францию, и Литву, то эти страны в таких ситуациях выдают паспорт не гражданина, то есть так называемый серый паспорт, документ, который позволяет получать туда визы и дальше уже иметь возможность передвигаться по миру, документ, удостоверяющий то, что человек является гражданином России, без того, чтобы, так сказать, российское посольство к этому приложило свои липкие лапки.
Фонд борьбы с коррупцией ведет свою борьбу за существование, выпуская фильмы и расследования, в том числе против политических конкурентов. В сериале «Предатели» ФБК рассказывает о 90-х годах и о реформаторах, которые провели, по их версии, грабительскую приватизацию и привели к власти Путина. Одним из антигероев этого расследования стал Ходорковский. А проект «Похитить, избить, поджечь», кто пытается уничтожить команду Навального, это уже прямое обвинение ФБК в адрес предпринимателя Леонида Невзлина «Убить Леонида Волкова». Всего лишь спустя пару недель вышло расследование политика и оппонента ФБК Максима Каца, как украсть миллиарды и выдать себя за оппозиционера. Он обвинил соратников Навального в связях с нечистоплотными банкирами.
Давайте познакомимся с нашими героями. Это Александр Железняк и Сергей Леонтьев. До 2015 года они банкиры, более 20 лет управляющие банковской группой Life. После же отзыва лицензии у их банка, они российские оппозиционеры, борцы с Путиным. Железняк вообще один из руководителей фонда борьбы с коррупцией, а Леонтьев – крупный спонсор этого фонда.
Шансов повлиять на внутреннюю ситуацию в России у политэмигрантов практически нет, и все это понимают. Ради чего тогда они собираются в разных странах Европы? Об этом я побеседовал с экономистом Вячеславом Иноземцевым.
Повторяет ли российская политическая эмиграция судьбу белой эмиграции, которая ждала перемен, но растворилась за десятилетия?
Повторит.
А зачем тогда туда ходить?
Ну, понимаете, как сказать, но белая эмиграция тоже долгое время, так сказать, пыталась каким-то образом себя отличать от тех обществ, в которых она жила. Она порождала определенные мысли, она задумывалась о будущем России. В данном случае наша ситуация немножко более оптимистична, потому что уже сейчас можно четко говорить о том, что Украина-то никуда не денется. И хотя российская эмиграция может не дожить до перемен в России, но, по крайней мере, поддерживать Украину в ее стремлении сохраниться, да, и стать... Понимаете, здесь очень, может быть, украинские товарищи меня очень сильно судят, но здесь мне всегда вспоминается термин, как себя позиционировала Германская Демократическая Республика. Не помните эту историю?
Нет.
Германская Демократическая Республика в ее конституции, в статье номер 2, было написано, что это первое на немецкой земле государство рабочих крестьян. Вот для меня Украина является первым на земле России европейским государством. И она таковым, дай бог, останется. И мы увидим, что люди, которые исторически жили сотни лет в составе российского государства, это европейские, нормальные, цивилизованные, законопослушные люди, которые интегрируются в Европу и станут ее основной частью. задача сохранения украинской государственности и сохранения ее вектора движения, это, на мой взгляд, задача, которая на сегодняшний день для российских оппозиционеров, для российских эмигрантов не имеет ничего равного себе по важности и значению.
Вопросов к политэмигрантам немало. Как можно победить Путина? В чем заключается их политическая повестка сейчас? Смогут ли они избежать участи белой эмиграции? Нет вопросов, пожалуй, к таким людям, как Ильдар Дадин. Гражданский активист был осужден в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов. В марте 22 года, после вторжения России в Украину, уехал в Польшу. В июне 23-го вступил в сибирский батальон. Воевал в составе легиона «Свобода России» Вооруженных сил Украины. Ильдар Дадин погиб в октябре этого года в ходе боевых действий в Харьковской области.
И то, что я здесь, это прямое следствие того, что я против насилия. Это мое главное мировоззрение. Жить по совести, и я могу несколько синонимов, которые в одном для меня смеси. По совести, порядочность, человечность, быть человеком. Все, это для меня самая база, все остальное следствие.
Российская оппозиция 2,5 года после начала войны. Куда дальше? В Вильнюсе прошел ежегодный форум «Свободной России». Победа Украины, деколонизация России и экономический крах страны исхода. Это лишь несколько тем обсуждения. Самые горячие споры вызвало обсуждение будущего России после войны. На форуме побывал Илья Козин.
Мне кажется, очень важно в тот момент, когда, скажем так, некоторые российские оппозиционеры считают, что нужно бороться за триколор, подчеркнуть, что будущая Россия должна быть без кровавой красной полосы.
Спасибо, Алексей. Спасибо.
Бело-синий-белый флаг. Символ несогласия с вторжением России в Украину. Символ добровольческого легиона «Свобода России», который воюет в составе ВСУ. Флаг свободной России будущего. Флаг, где нет красной кровавой полосы. Именно на такой высокой ноте начался 13-й форум «Свободной России». На форуме прошло целых 6 панельных дискуссий. Историки, политологи и журналисты с экономистами решали, что же делать с Россией после окончания войны. Чтобы Россия стала свободной, она должна проиграть войну. Другого выхода нет, считает сооснователь форума, политик Гарри Каспаров.
Перемены в России невозможны, пока у власти Путин. Власть Путина базируется на войне. Это не я говорю, это он говорит. На самом деле, путинская Россия перестроилась. Это не просто фашистская диктатура, это наиболее агрессивная ее форма, когда война становится главным двигателем, как экономическим, так и политическим.
Победа Украины и возможный распад России. Именно эти две темы вызвали самые оживленные дискуссии на форуме «Свободной России». Если насчет победы Украины консенсус среди участников форума очевиден, то насчет дальнейшей судьбы России мнения разные.
Одним из участников дискуссии был Даниил Константинов. Бывший политзаключенный считает, что Россия – нетрадиционное колониальное государство, где есть метрополия и колонии. Поэтому традиционные методы деколонизации не годятся, уверен он.
Но мы действительно не знаем, как это будет происходить. Мы не знаем пока даже волю людей, мы ее не установили. Вот хотят в конкретных регионах люди отделяться или не хотят. А моя ключевая идея заключается в том, что мы эту волю должны устанавливать.
По мнению социолога и журналиста Игоря Яковенко, проблема заключается в том, что люди постоянно путают экспертные оценки и гражданскую позицию, вероятность распада России и его желаемость.
Вот один из аргументов звучал так. Я не хочу, чтобы моя бабушка проходила таможенный контроль при переезде из Санкт-Петербурга в Москву. Ну, понимаете, примерно такие же аргументы были, когда распался Советский Союз. То есть люди путают два вопроса. Вероятность события и желательность события. Это разные вещи.
Этот процесс, даже если он начнется, не будет происходить так, как он происходил в 1991 году.
По мнению юриста Елены Лукьяновой, распад России – это далеко не основная тема форума. Гораздо важнее юридическая сторона вопроса. Что именно надо будет делать, когда война закончится? По сути, если Россия проиграет, начнется строительство нового российского государства.
Для нормальной России будущего нужно будет все равно провести выборы, а если провести выборы, то значит восстановить или создать политические партии. Нам нужно будет убрать все нормы в Конституции, которые централизуют власть, то есть это должно быть распределенное какое-то правление, подготовка к выборам, проведение выборов, временные органы по проведению выборов, восстановление местного самоуправления.
Закончился форум составлением нового списка пособников режима Путина. В него внесли 100 новых имен, среди них и телеведущий Владимир Познер, который стал ведущим новой программы на Первом канале в России. Есть финальные резолюции и слова про усиление поддержки Украины и добровольцев, воюющих на ее стороне. И, что немаловажно, призыв к примирению всех оппозиционных сил. Хотя, судя по последним новостям из недр российских политэмигрантов, этим призывом стоило и начинать, и заканчивать форум.
Со мной на связи политик, экономист, сторонник Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы еще поддерживаете Фонд борьбы с коррупцией и связываете свою политическую судьбу с ними?
А почему нет? Я извиняюсь за встречный вопрос. Откуда такая обстановка вопроса?
Ну, в последнее время произошло много разных событий и междоусобица. Одна сторона выкладывает компромат на другую, та отвечает тем же. Вокруг, на фоне всего этого, всегда возникают новые вопросы, поэтому я бы хотел услышать вашу точку зрения.
Ну, это же навязанная междоусобица, она скорее должна вызывать вопросы к тем, кто уже много лет выступает с нападками на фонд борьбы с коррупцией. Эти нападки так очевидно интенсифицировались, то есть там торчат такие хорошо заметные уши. Вот погиб Алексей Навальный, беспрецедентный лидер, масштаба которого, наверное, не было во всей истории России. И там вот много людей сразу начал думать о том, как бы на себя потянуть эту пальму первенства. По-моему, это довольно очевидно, что вот интенсификация этих нападок, она с этим связана. И я не работаю в фонде борьбы с коррупцией, но, честно говоря, просто хотел бы коллегам здесь выразить поддержку, потому что они, очевидно, стали жертвой уже не только физических нападений вот со стороны тех, кто там считается оппозиционером там, и противником Путина, но и масса вот этих пиаровских таких атак на них продолжается, стойкости, выдержки, я, конечно, продолжаю их поддерживать.
Вы продолжаете поддерживать, наверняка, и контактируете с ними. У меня тогда возникает вопрос, когда ждать ответа ФБК на обвинение Максима Каца в политическом прикрытии банкиров из Пробизнесбанка?
Ну, вы знаете, для меня вот по прошествии этого времени как-то не очень убедительно выглядит само это обвинение. Я не хочу ничего говорить за банкиров из Пробизнесбанка, пусть они сами объясняются, но я вот посмотрел эту историю. Ну, простите меня, там было 10 месяцев между выпуском релиза рейтингового агентства Fitch о том, что в банке проблемы и отзывом лицензии. Я вот, честно говоря, я сам был владельцем такого небольшого бизнеса, который держал деньги тоже в маленьком банке. Мы все время следили за тем, какое у этого банка состояние. Если бы я, вот у меня там были деньги на счетах, я просто их забрал, да. Я не знаю, чем занимались эти там клиенты Пробизнесбанка в течение 10 месяцев до отзыва лицензии. Это скорее к ним вопрос. Что касается ФБК, не знаю, они обещали дать ответ. Меня, честно говоря, эта история не очень интересует. Она, мне кажется, высосана немножко из пальца. И в целом разбираться вот в банке, какие там отношения между клиентами и менеджментом, это такая сложная история. Здесь, конечно, нужен совсем другой подход, чем предлагает господин Кац.
Хорошо, а какие сейчас политические цели у ФБК? Помогите их сформулировать.
Ну, этот вопрос лучше задавать коллегам. Давайте просто посмотрим на то, чем они занимаются конкретно. Во-первых, они являются самым мощным рупором вещания на Россию. У них есть, например, 2 YouTube-канала, один там более 3 миллионов подписчиков, другой приближается к этой цифре, да. А, по моей оценке, у них не менее 10 миллионов человек внутри России, это постоянная аудитория, которая их регулярно смотрит. Это, Мумин, на порядки больше, чем, например, аудитория западных радиостанций в годы Холодной войны в Советском Союзе, в том числе и Радио Свобода, да. Поэтому, а то вещание считалось тогда очень успешным и повлиявшим на общественное мнение в СССР. Я вижу, что многие из моих знакомых в России и большая часть вот аудитории, которая делится обратной связью, для них это вещание, эти политические месседжи о том, что есть здоровая альтернатива путинской России, это очень востребовано. Мы видим и серьезный уровень международного представительства, но я не помню других таких вот политических сил, с которыми встречались все международные лидеры, которым весь Европарламент аплодировал бы стоя, да, поэтому это очень важная функция, показать всему миру, что свободная демократическая Россия есть, жива, и Путину не удалось ее убить. Это вот только я только начал, там можно долго перечислять, чем занимаются коллеги, но в целом сохранить вот это пространство свободы и способствовать переменам и смене авторитарной и агрессивной путинской диктатуры на нормальную демократическую Россию. Вот цель, много разных конкретных методов в этом смысле. Можем об этом поговорить подробнее.
Скажите, а вот лично вы, как считаете, оказываете влияние на внутреннюю политику России?
Ну, конечно, если бы я не оказывал и коллеги не оказывали, то против нас не возбуждали бы все новые уголовные дела. Вот там, казалось бы, чего уже там, значит, там мне уже 8 лет приговор вынесли в России, но постоянно я слышу, что там что-то возбуждают за несоблюдение по иноагентству, что-то по нежелательной организации. Вы можете сами это погуглить. На мой взгляд, это лучшее доказательство. Кремль, для него ресурсы, деньги – это самое важное, да. Они тратят огромное количество средств и ресурсов на борьбу с оппозицией в эмиграции, поэтому это вот вам прямое доказательство, что да, мы влияем на что-то. Вторая история, вот я не знаю, они пытаются нас все время заткнуть разными способами, то YouTube заблокировать, там, то еще что-то, да. Влияет на них это дело, вы можете посмотреть хотя бы по опросам в ЦИОМ, а там видно, что независимые медиаресурсы дышат в спину государственному телевидению, и у них серьезная большая аудитория в России. Так что, да, влияем.
Готовы ли, Владимир, вы психологически к тому, что нынешняя путинская эмиграция повторит судьбу белой эмиграции, которая с годами растворилась на Западе, так и не дождавшись краха режима большевиков?
Это так не будет, потому что белая эмиграция как раз скорее на Путина. Похоже, они были носителями идеи Путина. Там тот же Деникин боролся с независимой Украиной, а Путин, кстати говоря, переносил его останки в Москву. Поэтому белая эмиграция – это как раз Путин, а не мы. Это носители старой, отжившей идеи монархии, там какой-то Российской империи, единой, неделимой и так далее. Мы как раз являемся носителем других примеров. Есть масса там историй и в Европе, начиная с Шарля де Голля, там, или, я не знаю, там, правительство Бельгии или Нидерландов в изгнании, да, и вот Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши, в 80-е годы жил в эмиграции в Британии. Я могу там десятки вам примеров приводить, когда, собственно, носители идеи образа будущего, они проводили, в том числе, долгое, много лет в эмиграции, там, бывший президент Латвии, например, Вайра Вики Фрейберга, 54 года жила в эмиграции, прежде чем стать президенткой своей страны. Так что мы скорее вот носители идей будущего, которые обязательно вернутся и будут трансформировать Россию, а белая эмиграция – это как раз Путин и все его приспешники.
Но не избежать нам темы Рамзана Кадырова. Может ли глава Чечни со своей кровной местью стать черным лебедем путинского режима?
Мне кажется, что поведение Кадырова скорее это вот такой признак дезинтеграции. Вы там приводили аналог с белой эмиграцией. Если вспоминать вот последние годы монархии, например, там было очень много такого, вот что показывало, что система идет в разнос. И там окружение императорского дома, и Распутин, и много чего еще, и черносотенцы. Вот как раз наличие таких людей, как, я не знаю, там, Пригожин, Кадыров, которые прям совсем доводят ситуацию до экстрима, мне кажется, что это признак уже такой агонии системы. Она еще, конечно, довольно сильна и подергается, но мы видим, что она уже идет в разнос. У них там начинается стрельба там, в центре Москвы, при всех тех разговорах про какие-то ужасные 90-е, ну вот... Вот это дело, как мы видим, никуда не ушло. Да? Поэтому мне кажется, что сам по себе Кадыров – это просто скорее симптом, чем какой-то носитель вот, каких-то серьезных изменений. Просто симптом того, что Путин уже не контролирует многое из того, что в России происходит, и система во многом идет в разнос.
Спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем был политик Владимир Милов. Россия наступает в Донбассе и в Курской области. ВСУ медленно отступает. Что это значит? Украинская армия терпит поражение или это стратегия обмена выжженных территорий на человеческие потери? Россия далека от захвата всей Донецкой области, хотя она уже контролирует больше половины. Но чтобы продвинуться дальше, ей придется прорвать несколько украинских оборонительных линий и пробиться через густонаселенные городские центры. Изнурительная борьба, которую, по мнению американских чиновников, российская армия не сможет успешно вести. Все это сопровождается огромными потерями с российской стороны. По подсчетам разных военных экспертов, в сентябре потери доходили до 1200 человек в день.
Пока они никак не жалеют ресурсов. Они продолжают двигаться вперед, продолжают тратить людей. Они людей тратят как дрова буквально, подбрасывая их в костер, как полень. Продвижение у россиян, оно очень маленькое, очень незначительное, но оно есть, да, действительно. И все это выглядит, как справедливо отметили, не помню, BBC кажется, что это обмен территорий на российские потери.
Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников пишет: Россия потеряла в войне убитыми 115 тысяч человек, Украина 57 с половиной тысяч. Эта оценка отличается от той, что ранее приводила Wall Street Journal со ссылкой на западную разведку. Сентябрь, по мнению источников издания, стал для России самым кровавым месяцем в войне. Большие потери вынудили Россию быстро перебрасывать на фронт подкрепления. Часто это плохо подготовленные военные, говорят источники газеты. А издание «Верстка» пишет, что все больше мужчин 45+ записываются на фронт. Это тоже сказывается на боеспособности армии. Также курсируют слухи о том, что в российскую армию могут приехать северокорейские военные. Юрий Федоров считает, что Путин и Ын торгуются за военные технологии.
Два дня назад действительно министр обороны Южной Кореи, Республики Корея, выступая в парламенте, сказал, что вполне вероятно можно ожидать, что северокорейская армия, какие-то войска появятся в Украине. Комментаторы тут же начали размышлять на эту тему, и появились сообщения о том, что действительно такие переговоры между Москвой и Пхеньяном ведутся, но это, собственно, не переговоры, а торг, потому что Ким Чен Ын, в общем, он якобы готов к тому, чтобы отправить свои войска в Украину, но хочет за это получить достаточно много от России. И не просто денег, а, скорее всего, военных технологий или какого-то современного вооружения или чего-то в таком духе.
Каждый месяц от 25 до 30 тысяч новых военных вербуют в российскую армию, а между регионами негласное соревнование, кто больше привлечет на войну. Выплаты растут. Сергей Собянин пообещал 1 900 000 за контракт, но его уже обошел белгородский губернатор Гладков с 3 миллионами.
Всего ее не будет, как минимум в этом году. И более того, есть свидетельство обратного. То есть данные федерального бюджета за период, последний это апрель, май, июнь. И там есть отдельная строка, сумма выплат, федеральных выплат за заключение контракта с Минобороны России. И многие следователи уже обратили на это внимание. И из нее получалось, что за период апрель, май, июнь Россия набирала по 30 тысяч человек в месяц. Это больше даже наших оценок. Мы ожидали, что будет 20-22 тысячи человек в месяц, а темп даже вырос. Из-за того, что они поднимают эти суммы премий, скажем так, региональных. Москва обещает 1 900 000 рублей за подписание контракта. Судя по всему, это дает свой результат и новый приток людей. И более того, ярко прослеживается проблема как раз личного состава у Украины. То есть сейчас то, что Украина отступает вдоль всей линии фронта, основное оправдание, которое мы слышим от украинских военных, именно дефицит личного состава. То, что людей не хватает, даже несмотря на ужесточение мобилизации в мае. И более того, вчера было заявление одного из украинских чиновников, что на самом деле сейчас темп мобилизации опять начал падать. То есть что людей не хватает. Поэтому с такими условиями я второй волны мобилизации не ожидаю.
В середине сентября оценки западных чиновников о потерях сторон в Украине публиковала Wall Street Journal. Собеседники газеты оценили количество убитых со стороны России в 200 тысяч человек, а количество раненых в 400 тысяч человек. Медиазона и русская служба BBC к концу сентября установили имена 71 тысячи погибших российских военных. Со мной на связи журналистка русской службы BBC News Ольга Ившина. Она вместе с коллегами из российского издания «Медиазона» верифицирует имена погибших на войне российских военных. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы работаете с открытыми источниками, собирая данные по погибшим солдатам и офицерам?
Этим сбором данных мы начали заниматься, собственно, с первых дней вторжения. Сначала мы с коллегами из BBC, потом присоединились коллеги из Медиазоны, и мы используем, как вы верно сказали, только подтвержденные данные, только открытые источники. Как ни странно, до сих пор больше половины сведений поступает нам из официальных источников. Просто если раньше это были официальные заявления российских чиновников уровня главы региона, то сейчас этот уровень снизился, это скорее начальники сельских администраций, представители библиотек или школ. Но, тем не менее, это официальное заявление чиновников, российских чиновников, пусть и небольшого уровня. Другой, не менее важный источник информации, это, конечно, социальные сети, но здесь мы подходим к постам, к публикациям гораздо более тщательно, перепроверяем их и используем только те посты, где есть точные указания на фамилию и имя бойца, есть его фотография или фотография могилы, и четко, ясно, кем погибшему приходится автор публикации. В случае каких-то сомнений мы, конечно, пишем автору и уточняем. И еще один не менее важный источник информации – это фотографии военных мемориалов и кладбищ. Так мы узнаем какое-то количество информации по погибшим, чьи имена не были обнародованы официально, а также понимаем, какое примерно количество информации мы упускаем, опираясь только на открытые данные. Потому что вот когда нам приходит, благодаря нашим храбрым волонтерам, приходят фотографии или сведения тех или иных кладбищ, мы видим, сколько из этих имен упоминалось публично, а сколько не упоминалось.
Оля, вы приводите цифры в своей статье на BBC. Штурм Угледара обошелся российским военным до 40% потери личного состава. Это средний результат или чрезвычайный?
Здесь важно отметить, что вот те цифры, которые я приводила, 40%, это касается конкретно двух подразделений морской пехоты, которые играли очень важную роль в штурме Угледара, но они, конечно, не были единственными подразделениями, участвующими в штурме. Общие потери российской стороны при штурме Угледара сейчас установить очень сложно. Во-первых, потому что эти штурмы, они продолжались продолжительное время, и по времени пересекались с другими большими сражениями, в том числе с штурмом, с продвижением войск частной, так называемой частной военной компании Вагнерова в сторону Бахмута и некоторыми другими событиями. Поэтому вот выделить, сколько человек погибло конкретно при штурме Угледара, сейчас очень сложно. Постепенно мы попытаемся это сделать, но опять же, поскольку опираемся на открытые данные, информация идет с задержкой. Что касается 40-й и 155-х бригад морской пехоты, которые сыграли ключевую роль, особенно в 22-23 году при штурме Угледара, вот там эту работу проделать удалось, и вот там вот действительно потери с учетом раненых и пропавших без вести составляют до 40% до военной численности бригад. Что касается других подразделений, мы считаем, что там потери тоже были существенные, но, возможно, все-таки не такие масштабные.
Скажите, а в каком порядке гибнут военные, если их условно разбить по категориям? Добровольцы, заключенные, мобилизованные, ВДВ, морпехи и так далее.
Вот это соотношение представителей той или иной категории, оно меняется с течением времени. Вот, например, первые месяцы вторжения больше всего гибли представители специальных подразделений, наиболее боеспособных подразделений. Каждый пятый погибший в течение первых трех месяцев вторжения был ВДВшником. Затем, когда вот эти наиболее боеспособные части понесли большие потери и так или иначе были выведены с передовой или перекинуты несколько другие участки фронта, существенные потери начали нести отрядом мотострелков. Затем, как мы помним, была объявлена мобилизация, частичная мобилизация, и существенное количество мобилизованных при нулевой или совершенно минимальной подготовке были брошены на фронт, и постепенно росли потери этой категории. Что касается вот сегодняшних событий, то на данный момент самую такую большую категорию погибших составляют добровольцы. Так мы называем тех, кто вступил в ряды российских вооруженных сил уже после начала вторжения, подписал контракт по своему желанию. Вот сейчас они составляют 20% всех погибших. На втором месте заключенные 19% и на третьем месте мобилизованные 13%. Как видим, вот профессиональные формирования, то есть те, кто вот тренировался и посвятил себя воинской службе как профессионал еще до начала вторжения, вот их доля в общем числе погибших снижается по мере того, как российские власти все больше и больше бывших гражданских привлекают к этой войне, к этому вторжению.
Ольга, большое вам спасибо за интересный рассказ. Моим гостем была журналистка русской службы BBC News Ольга Ившина. Российские войска продвинулись в Торецке Донецкой области, закрепились на двух улицах в центре города, сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова. Кроме того, армия не оставляет попыток пробить оборону в районе Часового Яра. Несмотря на уменьшение количества штурмов, враг заводит новое пополнение на передовые позиции, и мы думаем, что это затишье перед бурей. Цитата. С августа Россия захватила уже третий украинский город Донбасса – Угледар, Новогродовка и Украинск. С нами на прямой связи военный аналитик «Радио Свобода» Дмитрий Мороз. Дмитрий, на этой неделе много тревожных новостей поступило с украинских и околоукраинских фронтов. Что происходит сейчас в теме обороны страны?
Приветствую, коллега. Да, действительно, Украина вошла сейчас в военном смысле в зону такой глубокой турбулентности. И вот почему. Ну, во-первых, в начале этой недели командир, новоназначенный командир 72-й отдельной механизированной бригады из Белой Церкви Александр Ахрименко дал интервью украинскому изданию «Главком». И в этом интервью он, можно сказать, озвучил те тезы, которые совсем недавно озвучивали многие волонтеры, в частности, о том, как тяжело 72-я бригада обороняла все эти 2.5 года полномасштабной войны город Угледар. Напомню, эта бригада бессменно стояла на обороне этого города, и это, собственно говоря, эта оборона в Украине стала уже и трагичной, и легендарной одновременно.
Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада, 29-я армия, 39-я и 57-я бригады, 91-й отдельный мотострелковый полк и другие подразделения армии России. Были превосходящие силы противника и в танках, и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение сил составляло 1:9 в пользу противника. Теоретические расчеты говорят, что противник получает преимущество при соотношении 1:3.
В Украине разгорелся скандал с военнослужащим 56-й Мариупольской механизированной бригады Сергеем Гнездиловым, который самовольно пошел, можно сказать, стал дезертиром и объявил об этом публично. Тем самым он пытается привлечь внимание к проблеме усталости военнослужащих, которые вот уже 2.5 года бессменно воюют. И сейчас его взяли под стражу. Насколько мне известно, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Вот. И когда этот кейс стал известным, выяснилось, что до 80 тысяч украинских военнослужащих стали дезертирами. И сейчас украинское общество от этой информации пребывает, можно сказать, в шоке. Ну и как раз в эти дни также много было международных сообщений. Вот в частности, издание Bloomberg пишет о том, что ссылается на неких неофициальных лиц и в Киеве, и в Вашингтоне, и говорит о том, что поддержка Запада угасает, и в частности, нужно, собственно говоря, начинать переговорный процесс. Вот, Киев на уступки не идет, в частности, Владимир Зеленский не хочет слышать ни о каких территориальных уступках, но США хотят видеть более четкий план от Киева завершение войны, либо какого-то продолжения, логичного продолжения боевых действий, к чему все это приведет. В западной прессе все чаще звучит тезис о том, что должны наступить переговоры, прямые переговоры Киева с Москвой. Однако эксперт из Киева Михаил Самусь отрицает эти тезисы. Он говорит о том, что России, собственно говоря, невыгодно сейчас вступать ни в какие переговоры с Киевом. И поэтому война, скорее всего, будет продолжаться. И он также считает, что на самом деле для ВСУ ситуация на поле боя не является настолько трагичной.
Зараз ни у кого
не Никто не знает, что будет после 5 ноября. Есть туман войны, обе стороны готовятся максимально. Подчеркну, что у нас на фронте сейчас не все бригады задействованы, они проходят сейчас активную подготовку. Очевидно, что у нашего командования есть свой взгляд.
Активную подготовку.
Добавлю, что в Верховной Раде Украины приняли все-таки законопроект после длительного рассмотрения о том, что мужчины возрастом 18-25 лет все-таки не будут призываться. И это уже вызвало, можно сказать, большую критику среди военных командиров, которые говорят о том, что 45-50-летние мужчины, которые составляют основной костяк сегодня в вооруженных силах Украины, они не настолько эффективны во время штурмовых действий. Да и, собственно говоря, за эти 2,5 года, прошу прощения, полномасштабной войны, все очень устали. То есть, если кратко, то из всего можно сделать вывод. Высшее военно-политическое руководство Украины сегодня находится в таком, можно сказать, жесточайшем режиме чрезвычайной турбулентности. И к чему все это приведет, сейчас не может прогнозировать никто.
Дмитрий, спасибо за интересные подробности о том, что происходит на линии фронта и в Киеве. Российские военные прорвали оборону украинской армии в западной части, занятой ВСУ, территории Курской области, сообщил украинский аналитический проект Deep State. Информацию о наступлении опубликовали также российские провоенные блогеры. Канал «Два майора» отмечает, что одновременно украинская армия готовит резервы для попытки наступления. Утверждается, что ВСУ продолжают атаковать в районе Веселого, в Глушковском районе Курской области. Село находится в 3,5 километрах от границы. Официально вся эта информация не комментировалась. Со мной на связи украинский журналист Роман Цимбалюк. Роман, Украина проигрывает войну?
Парад пока должен вроде как быть в Киеве через 3 дня, я слышал. И, соответственно, в данном случае, если мы исходим из того, что полчища российских оккупантов, они заходили на территорию Украины для того, чтобы сменить здесь власть, подчинить все государство, то тогда, секундочку, Украина проигрывает войну. Вообще-то, я напомню, что на нашу страну напали фашистские полчища, которые позиционировали себя как вторая армия мира. Так вот уже 2,5 года, да, куча потерь. И у нас много потерь. Российских солдат мы считать в данном случае не будем. Но скажите, Мумин, как вы думаете, неужели Путин хотел вот этого? Мне кажется, эго Российской Федерации сильно подсдулось. И уже сейчас как минимум треть россиян готовы вывести войска с территории Украины, лишь бы прекратилась война. Так вот, пройдет еще немножко времени, и таких желающих будет ровно 86%.
План победы Зеленского. Вы раскрыли эту тайну?
Да, тут нет никакой тайны, и я в данном случае вот эту вот пиар-составляющую в названиях отделяю, потому что план победы, это, конечно, все звучит очень круто, особенно во время наступления российской армии. Ключевой момент, он здесь другой. Он измеряется в самолетах, в бомбах и ракетах. Все прекрасно понимают, что Украина так успешно, подчеркну это слово, успешно воюет со второй армией мира благодаря помощи наших западных партнеров. То есть От этого будет очень многое зависеть. Посмотрим, что там выборы в Штатах закончатся. И с большой вероятностью многим просто надоест терпеть постоянные угрозы, в том числе западному миру. И да, можно вернуться будет к этой опции бомбить Москву. Ну, летаки летят, будем бомбить.
Около 80 тысяч бойцов ВСУ дезертировали с фронта с начала войны. Эту цифру озвучивают в украинских масс-медиа. Вас эта цифра впечатляет?
Меня все впечатляет. Значит, смотрите, вы заметили, с самого начала я, в отличие от многих, ну, мы же любим обычно рассказывать о том, что у нас хорошо, я о российских потерях вообще ничего не сказал. Я сказал, что у нас есть потери. Почему я так сказал? Потому что я живу в Украине, я гражданин Украины, я нахожусь сейчас в Киеве. И если кто-то думает, что война – это прогулка, что это одной левой или одной правой, то нет, это тяжелейшее испытание для всего украинского народа. И люди здесь живут разные. Есть те, которые под подушкой держат 6 миллионов долларов, ну, примерно такую же сумму, как собрали наши словацкие соседи и друзья на боеприпасы. Люди собрали, а тут под одной подушкой было столько-то. Есть кто-то, кто уплывает через речку, как настоящий морской котик в одном. Некоторые, кстати, не доплывают. Это такое тоже у нас явление есть. Есть явление, которое вы называете это самовольное оставление части. Все это есть. Только есть еще вторая часть этой истории. То есть остаются сотни тысяч мужчин и женщин, которые с оружием в руках защищают это государство. И в зависимости от того, на что вы нацелите свой фокус внимания, можно кричать: «Ага, она сейчас посыпется, и Путин все-таки проведет парад в Киеве». А можно к этому относиться с холодным сердцем, я с некоторым родом, наверное, с пониманием, потому что, ну, во-первых, это вопрос правоохранительных органов, это первое. А во-вторых, я знаю нескольких солдат, которые лично, которые находятся сейчас в таком состоянии. После боев за Бахмут, например. Ну, или за какой-то другой населенный пункт, где было сложно. Сказать, что кто-то может упрекнуть этого человека, который воевал, и, ну, я не знаю, ПТСР, стресс, как угодно. Это все сложно, и поэтому мы это испытание проходим, и мы его пройдем.
Немного забегу вперед. Как вы считаете, должен ли каждый россиянин платить репарации Украине из своего семейного бюджета после окончания войны?
Я не сторонник вот этих вот игр, кто там за что там отвечает и так далее. Ну, во-первых, судить будут тех, кто проиграет войну. А она сейчас в самом разгаре. Это так вот в части того, кто тут проигрывает, а кто выигрывает. Далее. Все почему-то проводят параллели со Второй мировой, соответственно, с трибуналом в Нюрнберге. Так вот, тогда у союзников была цель уничтожить фашистскую Германию, и это было сделано. На сегодняшний день, насколько мне известно, по-моему, я точно не уверен, но процентов на 99,9, значит, в плане победы Зеленского, разрушение Москвы и сноса российского фашистского режима не наблюдается. Мы хотим отвоевать свое, отгородиться забором, или, как говорил замминистра иностранных дел России, он там крепостную стену собрался строить из крепостных, я так понимаю. Ну, с той стороны будет крепостная стена, с нашей, соответственно, ров с крокодилами. Поэтому вот эти вот рассказы о том, что россияне там за что-то будут платить, они уже платят. Россияне платят уже за эту войну. И мудрый Владимир Путин, как мы знаем, какое-то большое количество миллиардов разместил в странах НАТО перед тем, как начать войну со странами НАТО. Так вот, ну, я так понимаю, вот эти деньги точно в той или иной мере будут отправлены на репарации.
Роман, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был украинский журналист Роман Цимбалюк. На этой неделе посол Украины в Турции заявил, что второй саммит мира пройдет до конца года, и Украина готова принять на нем Россию. Заморозка по линии фронта – это сценарий, который все чаще обсуждают в связи с возможными мирными переговорами между Россией и Украиной. Именно поэтому российская армия, не жалея боевой состав, пытается занять как можно больше территории в Донецкой области. А в оккупированном Мелитополе повесили плакаты со словами «Все только начинается». Так российская пропаганда поздравляет жителей с годовщиной воссоединения региона с Россией. 30 сентября 2022 года власти Российской Федерации объявили о формальной аннексии территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые оккупированы российской армией. Как живут люди в оккупированных городах и что думают о них те, у кого была возможность уехать? Подробности у Дмитрия Мороза.
Прошло более года с момента аннексии Российской Федерации территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. И уже более 10 лет, как Россия военным образом оккупировала часть украинского Донбасса и Луганщины. За это время, по данным украинских промышленников, большинство предприятий на оккупированной территории пришло в упадок, и то, что осталось, ушло под контроль кремлевским ставленникам в регионе. Тем не менее, российские пропагандисты пытаются создать благостную картинку. Свободная экономическая зона помогает встать на ноги. Так начинаются сюжеты на донецком телевидении. Время от времени в сети возникают видео от популярных блогеров с историями о том, как местные предприниматели встают на ноги. При этом, каким образом блогеры оказываются в зоне боевых действий, выводится за скобки.
Сами все делаем, суетимся, дай бог, какую найдутся инвестиции, и можно будет нанять еще людей.
И увеличить объемы.
Да, и увеличить объемы.
Сергей Панасенко не понаслышке знает о том, что происходит в оккупации. Он до сих пор контактирует с друзьями и знакомыми в оккупированном Донецке, где 20 лет проработал хирургом в онкодиспансере. Единственный постоянный доход у дончан в данный момент, говорит Панасенко, украинские пенсии, вокруг которых вырос целый экономический класс.
Там есть какая-то схема обналичивания, то есть какие-то ребятки с мобильными телефонами имеют доступ к этим всем счетам. И как это все работает, я не знаю, но в общем, так или иначе, они выдают в рублях украинскую пенсию, собственно говоря, людям, ну, по заниженному какому-то курсу что-то. Но тем не менее, скажем так, если человек вообще не имеет средств к существованию, а у него действительно поддерживается выплата пенсии, он, ну, на хлеб у него, по крайней мере, ну, должно быть.
Летом подсчитали, что на новых оккупированных территориях Украины осталось около 355 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подавляющее большинство – это представители сельского хозяйства и мелкой розничной торговли. В 2023 году, после создания России свободной экономической зоны, в оккупированные города потянулись компании из России, осваивающие миллиардные строительные бюджеты. Например, в Мариуполь. Но из этого пирога местным жителям перепадает не так много, говорит украинский депутат городского совета Мариуполя Максим Бородин.
Коли росіяни кажуть про те, що вони так хвилюються про мешканців Донбасу,
когда россияне говорят, что они так беспокоятся о жителях Донбасса, что они там русскоязычные и все такое, то почему вы платите им в два раза меньше, чем приезжим?
Аналитик из Донецка Сергей Гармаш много лет отслеживает ситуацию в оккупации. Большинство угледобывающих шахт там либо уже закрыто, либо на грани этого. Власти ДНР в 2024 году поставили план добыть 2,5 миллиона тонн угля, тогда как в 2014 году украинские шахты добывали 37,5 миллионов тонн. Из металлургии предприятий на плаву лишь Макеевский медкомбинат. Да и тот работает лишь благодаря коллаборации с Уралвагонзаводом. Что будет после войны, когда эти заказы иссякнут, не знает никто. Кое-какая экономическая жизнь существует лишь в сельском хозяйстве и розничной торговле, говорит Гармаш. Но торговля живет лишь благодаря присутствию в регионе российских военных и строителей, уровень зарплат которых взвинчивает цены, нанося удар по кошелькам местных жителей.
Поэтому говорить о том, что какая-то промышленность там, ну, развивается, на сегодняшний день пока нет. А на сегодняшний день нет интеграции тех предприятий, которые, скажем, находятся на Донбассе, в российскую экономику, полной интеграции. Они конкурентны. А по тому же углю, вот буквально в конце сентября правительство Ростовской области делало заявление с требованием выровнять условия экономические, потому что Ростовский уголь становится нерентабельным на фоне Донецкого и Луганского, да, которые пользуются льготами по свободным экономическим зонам. Ну, то есть они друг друга топят.
Никакие свободные экономические зоны не привлекают предпринимателя из Северодонецка Мирослава Писаревского, который уехал из родной Луганщины в Евросоюз еще в 2014 году, оставив дома успешный образовательный бизнес и сеть кафе уличной еды. Ведь его бизнес на оккупированной территории был разграблен боевиками. На новом месте Писаревскому пришлось начинать все сначала.
Было. Ну и, собственно говоря, какой там... Может быть, бизнес, когда в этих условиях, скажем так, у кого в руках автомат, тот и власть.
Писаревский пытался делать бизнес в Киеве, но и там война догнала. Цех по производству обедов пришлось закрыть, а возвращение в Северодонецк даже после войны Мирослав не помышляет, опасаясь преследования со стороны пророссийских коллаборантов, которых немало среди местных жителей. Его коллега, по несчастью, Сергей Панасенко, давно свыкся с мыслью о том, что увидеть родной Донецк придется, возможно, очень нескоро.
Вот опять же, люди как попали. Вот сейчас многие сидят, наши беженцы, они вот мы поедем домой, вот скоро то. Ну, то самое, я это все сам прошел, да. И, ну, а я им говорю, учите язык, интегрируйтесь, потому что ваше «поедем завтра домой» может оказаться через 20-30 лет, просто в гости.
Однако Максим Бородин более оптимистичен. Возродить регион вполне реально, но приблизить этот момент может лишь ВСУ.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю.